С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы опять говорим об Андрее Платонове. Платонов, несомненно, был человеком религиозным, а вот верующим в каноническом смысле вряд ли, тем более конфессиональным. О его неверии в Бога единодушно свидетельствуют немногочисленные близкие к нему люди. Да и сам он не раз говорил об этом. Далее цитата. «Отчего так тяжко? Отчего от пустяка, возможно, катастрофа всей моей жизни? Господи, Боже мой, если бы ты был, каким я знал тебя в детстве. Этого нет. Это я знаю, наверное». Собственноручное замечание на обороте одной из рукописей. В своих произведениях он часто и охотно использует христианскую символику, часто с отрицательными значениями. И восприятие мира, и само мышление, и образ письма у Платонова однозначно не христианские. Он скорее производит впечатление человека ветхозаветного, не весь как занесенного в XX век и укорененного в русскую почву. Впрочем, есть у меня подозрение, что такими же, более ветхозаветными, чем христианскими чертами, был отмечен и весь многочисленный слой русского крестьянства, да и не только крестьянства. Так что ж удивительного, что такими же чертами отмечены платоновские герои? Их мироощущения, поступки легко вписываются в суровый контекст Ветхого Завета с его жестокостью, подчеркнутой плотяностью, страхом. Ветхозаветное мировосприятие, ветхозаветные отношения к плоти ощущаются постоянно. Но они отмечены ощущением полноты восприятия мира. В платоновских произведениях заново проигрываются библейские сюжеты. Хождение Дванова и его товарищей по степной России в поисках осуществившегося коммунизма могут вызвать неявные ассоциации с хождением избранного народа в пустыне в поисках земли обетованной. Попытки неудачного воскрешения ребенка Чепурным, удавшееся воскрешение сына Генесаретской вдовы пророком Елисеем, попытка построения Вавилонской башни в котловане, в середине мира, куда войдут навечно и счастливые поселения, трудящиеся всей земли, вообще совсем ветхозаветным контекстом. Христианский же сюжет, кажется, всего один – схождение в ад к пребывающим там ветхозаветным праведникам, мессии новой социалистической жизни Назара Чагатаева, но и то в плотном ассоциативном контексте ветхозаветного антуража. Платоновский мир неявно подразумевает монотеистическое божество, до конца не оформившееся ни в сознании автора, ни в сознании героев. Но даже этот несформировавшийся монотеизм непосредственно сосуществует с язычеством, словно одна российская губерния с другой. И если и стоит в центре этого мира Бог, то не триипостасный Отец, Святой Дух, Христос, а цельный и монолитный Саваоф. Тем не менее, идеал Платонова, не побеждающий язычество Израиль, но новый Иерусалим, долженствующий наступить после второго пришествия Христа, воспринимаемого им весьма индивидуально. Другого Бога Платонов не слышал и не хотел слышать. Религиозная часть его души, однажды впав в какой-то странный затяжной сон, видя не менее странные сны, больше из него не выходит. Это свойство он предоверяет своим персонажам, душа и разум которых тоже всю жизнь вроде бы пребывают там же. Об этом мы говорили в предыдущих эфирах. Теперь же добавлю, что сон этот напоминает анабиоз, искусственную смерть с далеко идущими целями. Смерть у Платонова, как справедливо пишет один из исследователей, православный священник, предстает как некое таинственное пространство, которое может даже вызвать любопытство, интерес смерти. Жизнь героев Платонова протекает на границе со смертью, постоянно сосуществует с ней, и все время, едва ли не каждую минуту своего существования, они о ней помнят. Можно сказать, они нуждаются в этом памятовании. Поэтому смерть составляет главное содержание их разговоров. Смерть – жизненная данность, память о ней необходима для того, чтобы в ожидании последнего часа как можно осмысленнее прожить стремительно утекающую и зачастую ускользающую от осмысления жизнь, обрести в контексте смерти ее ускользающий от сознания смысл, А именно, посредством памяти приблизить к себе души мертвых. Но что интересно, отнюдь не приблизиться к ним самим. В крайнем случае, передать им привет на тот свет, как это делает Саша Дванов в Чевенгуре. Далее цитата. «Верно стояли бедные кресты, обветшавшие от действия ветра и вод. Они напоминали живым, бредущим мимо крестов, что мертвые прожили зря и хотят воскреснуть. Дванов поднял к крестам свою руку, чтобы они передали его сочувствие мертвым». Конец цитаты. Героям ранних произведений, в силу разных причин, о которых еще будет сказано, это удается далеко не всегда. Правильное осмысление смерти в контексте жизни Платонов обретает вместе с героями своих военных рассказов, где смерть представлена явлением глубоко осмысленным, и в особенности в рассказах послевоенных, главные герои которых – дети. На протяжении рассказа «Июльская гроза», например, слово «смерть» употребляется юными героями множество раз, причем в крайне интересных контекстах. Сам рассказ – это повествование о постижении ими мира во время их короткого путешествия по земле. Внутренние монологи и разговоры во время него – это озвученное осмысление тех или иных явлений этого мира. Осмысление очень и очень глубокое, несовместимое, как могло бы показаться, с детским мышлением, но не у Платонова. Сходными задачами озабочены и другие юные герои поздних платоновских рассказов, в сюжете и тексте которых смерть – базовое понятие, бросающее проясняющий отблеск на постигаемую посредством размышления о ней по внешним признакам вполне бытовую жизнь. В высшей степени присущи такие размышления нешуточно предающегося им мальчику Егору из рассказа «Железная старуха», материализующему своим воображением то, что можно назвать ангелом смерти, и даже готового вступить в борьбу с ним во имя будущей жизни, и тем самым корреспондирующим с занятыми той же задачей бойцами в военных рассказах. Недаром рассказ Никита с главным героем, антиподом, но и в некотором смысле двойником Егора, заканчивается встречей с возвратившимся с войны отцом, с появлением которого прекращается подземный гул, производимый голосами просящихся обратно на землю мертвецов. Читаем в «Железной старухе». «Стало тихо совсем, и все онемело, все звезды скрыла небесная наволочь, и трава поникла, как умершая. Унылый звук раздался в этой низине земли, как вздох сожаления всех умерших людей. Егор сейчас же открыл глаза, услышав во сне этот томительный звук. Над ним стояло темное тело человека, большое и смутное, от окружающей черной ночи, готовое быть и готовое исчезнуть. «Ты кто?» – спросил Егор. «Ты старуха?» «Старуха», — сказала старуха. «А ты железная? Мне нужна железная». «Зачем я тебе?» — спросила железная старуха. «Я хочу тебя увидеть. Ты кто? Ты зачем?» — говорил Егор. «Помирать будешь, тогда скажу», — ответил голос старухи. «Скажи, я помру», — согласился Егор и взял комок глины в руку, чтобы залепить глаза старухи и осилить ее. «Иди ко мне, я тебе скажу на ухо». И старуха в первый раз пошевелилась, и вновь раздался знакомый унылый звук шелестящего железа или хруста высохших костей. «Иди ко мне, я все тебе скажу, и ты тогда помрешь. А то ты маленький, тебе жить еще много, и мне долго ждать твоей смерти. Пожалей меня, я старая». «А ты кто, ты скажи», — узнавал Егор. «Ты не бойся меня, я тебя не боюсь». Старуха склонилась к Егору и стала к нему приближаться. Мальчик прижался спиною к земле в своей пещере и открытыми глазами вглядывался в склоняющуюся к нему железную старуху. Когда она согнулась и приблизилась к нему, и тьмы между ними осталось мало, Егор закричал: я знаю тебя, мне тебя не надо, я тебя убью». Он бросил в ее лицо горсть глины и сам обмер и приникнул к земле. Но и обмерши, лежа вниз лицом, Егор еще раз услышал голос железной старухи. «Ты меня не знаешь, ты меня не разглядел. Но всю твою жизнь я буду ждать твоей смерти и губить тебя, потому что ты меня не боишься». «Немножко-то боюсь, потом привыкну и перестану», — подумал Егор и забылся. Конец цитаты. Осмысление, попытка понять важнейшие внутренние свойства платоновских героев, детей в особенности. Потребность в осмыслении жизни и смерти у платоновских детей даже острее, нежели у взрослых, что, в общем-то, естественно. И если уступающие авторской, то ненамного. Если, конечно, вообще уступающие. Здесь самая важная, пожалуй, вещь, позволяющая связать мироощущение Платонова и его персонажей посредством категории, определяющей жизнь православного христианина, его связь с иным миром. Это память смертная. Эта же мысль в несколько другом варианте определяет и смысл существования персонажей Андрея Платонова. Правда, назвать ее памятью смертной все же нельзя, хотя в ней тоже отчетливо брежет мысль о бессмертии. Скорее уж, невозможность жизни живых без участия в них усопших, но также и участие живых в загробном существовании усопших близких. Это удивительное переплетение определяет беседу двух главных героев одноактной пьесы «Голос отца». Довольно странный сюжет этой пьесы, ситуация которой несколько напоминает «Бобок» Достоевского, хотя, конечно, она использована Платоновым, если и вправду сознательно использована, совершенно иной целью, определяется тем обстоятельством, что и в платоновском дневнике, о котором речь пойдет дальше. Мертвые могут иметь временное бессмертие, но только за счет памяти о них живых. Поэтому, кстати, в пьесе мысли мертвого отца озвучены голосом сына, пришедшим на его могилу, то есть беседующим практически с самим собой. Прочтем начальную страницу. «Голос отца. Меня здесь нет, дорогой мой. Могила под тобой пуста. Яков. А где же ты? Я к тебе пришел. Голос отца. В могиле никого нет, в ней земля, и что в нее входит, тоже становится землей. Но земля обращается в цветы и в деревья, и уходит через них на свет из темноты могил. Яков. Но где же ты теперь, отец? Голос отца. Я в твоем сердце и в твоем воспоминании, больше меня нигде нет. И ты моя жизнь и надежда. А без тебя я ничтожней того праха, который лежит под этим могильным камнем. Без тебя я мертв навсегда и не помню, что был живым. Яков. Папа, а как ты будешь жить, если я тоже умру когда-нибудь, как ты? Голос отца. Тогда я исчезну вместе с тобою. Без тебя я существовать не могу. Яков. Но я часто забываю тебя, отец, и мое сердце бывает пустым. Где ты тогда живешь? Голос отца. Я живу тогда в твоем забвении и ожидаю твоего воспоминания обо мне. Краткое молчание. Яков. Папа, а зачем тебе еще жить, когда ты уже умер? Раз ты умер, больше тебе ничего не надо. Значит, ты опять хочешь жить? Голос отца. Нет, жизнь моя окончена. Больше я жить не могу и не буду. Я умер. Но я хочу остаться в тебе памятью и слабым теплом, чтобы ты думал иногда обо мне и утешался, когда тебе бывает трудно. Яков. А зачем тебе так жить? Тебе разве нужно? Голос отца. Мне ничего не надо, но я хочу сберечь тебя от горя, от ненужного отчаяния и от ранней гибели, от всех бедствий жизни, которые с тобой могут случиться. Поэтому я живу тебе в помощь. Яков. Ты живешь не сам для себя, ты из-за меня? Голос отца. Я ради тебя томлюсь, чтобы ты не изменил мне. Яков. Папа, как же я могу изменить тебе? Ты уже умер, а я жив. Голос отца. Это верно, но ты можешь мне изменить, и твоя измена будет самой страшной для меня, потому что я мертв и беспомощен. Я уже не могу бороться. Я лишь слабый свет в тебе. Яков. Я чувствую тебя. Я знаю этот далекий смутный свет, когда думаю и тоскую о тебе. Но я не могу тебе изменить. Голос отца. Нет, можешь. Мы верили в прекрасную душу человека. Мы жили на свете как больные, как в бреду. Мы собирались друг с другом и согревались один от другого. Жили мы или нет, я уже не помню. Все прошло слишком быстро, как в детском сновидении. Я помню лишь свою муку. Однако и ее теперь забыл и простил. Но мы сделали кое-что в жизни. Мало, но сделали. Мы верили в лучшего человека, не в самих себя, но в будущего человека, ради которого можно вынести любое мучение. И мы передаем вам, своим детям, эту надежду. Больше нам некому ее передать. И вы не должны изменить нам». Конец цитаты. Предварительные подступы к этой теме в рассказе «Мать». Цитата. «Сердце ее было добрым, и от любви к погибшим оно захотело жить за всех умерших, чтобы исполнить их волю, которую они унесли с собой в могилу. Она знала свою долю, знала, что ей пора помирать, но душа ее не смирялась с этой долей, потому что если она умрет, то где сохранится память о ее детях, и кто их сбережет в своей любви, когда ее сердце тоже перестанет дышать?» Конец цитаты. Бог сбережет, но ни женщине, ни Платонову мысль эта не приходит в голову. Так же, как не приходит она в голову герою, написанного во время войны, рассказа «Полотняная рубаха». Как не приходит в голову упрямо ходящему на могилу отца, герою Чевенгура Саше Дванову. Своеобразным дополнением к этому предстают размышления Платонова на страницах его дневника. Цитирую. «Бог есть умерший человек, за ним и все умершие будут воскрешены, но не там, а здесь. Нужно только, чтобы они воскресли в точности, конкретно, как были». С уточнением. На этом свете все должны быть друг другу незнакомы. Вероятность встречи очень мала. И в особенности, мертвые остаются в том вечном возрасте, в котором они скончались. Есть в голосе отца еще более неожиданный поворот нашей темы. В странном диалоге отца и сына. Голос отца, потому что я живу тебе в помощь. Яков, ты живешь не сам для себя, ты из-за меня. Голос отца, я ради тебя томлюсь, чтобы ты не изменил мне. Яков, папа, как же я могу изменить тебе? Ты умер, а я жив. Голос отца. Это верно, но ты можешь мне изменить, и твоя измена будет самой страшной для меня, потому что я мертв и беспомощен. Я уже не могу бороться, я лишь слабый свет в тебе. Конец цитаты. С кем бороться? Зачем? Тема не получает развития. Разговор возвращается в прежнее русло. Затем она несколько проясняется и одновременно предсказывает ход дальнейшего существования героя. «Вы не должны изменить нам, а если и нам вы измените, тогда сравняйте наши могилы». Но все это касается уже категории памяти, а заодно и темы, которую я намечаю для ближайших эфиров.